Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. А ответы на вопросы в моем телеграм-канале. Значит, вопрос следующий. Уйдут ли немецкие монстры Урсула фон дер Ляйен и канцлер Мерц после того, как у них провалился саммит по воровству русских денег? Варианты ответов. Первый, уйдут, конечно. Второй, немного покочевряжутся, но потом все-таки уйдут. Вариант третий, как можно сейчас уходить, нужно же еще 90 миллиардов распилить. Четвертый вариант, они даже не думают об этом, они вообще как бы не собираются никуда уходить. И, наконец, последний вариант, не знаю. Значит, вот это вот варианты, будем, так сказать, в процессе это все смотреть. Значит, что можно сказать по поводу того, что происходит. Ну, как бы у нас было два главных события на прошлой неделе. Одно выступление президента, а другое, соответственно, вот провал упомянутого саммита. Значит, и то, и другое события важные, но, как мне кажется, они связаны. И вот почему. Дело в том, что такое неудача саммита? Это означает, что абсолютно готовые к разного рода вредительствам элиты европейские, напоминаю, евроатлантические, то есть банкирские, не сумели по своим собственным правилам, которые они принимают, отобрать наши активы. И, соответственно, это означает, что эта система, в общем, сыпется. Давайте так уж, да, правде в глаза. Теперь обратите ваше внимание, что Путин в своем выступлении был чрезвычайно, аккуратен. То есть он, единственное его заявление, сделанное по вопросу, специальной военной операции, касались того, что на компромиссы мы не пойдем. Но это, в общем, уже все и так поняли. Почему? А давайте мы посмотрим. Да, вот там две недели тому назад Трамп предлагает два новых геополитических концепта. Один C5, другой нейтральная зона, да, между Западной Европой и Восточной. Обращаю ваше внимание, Польша — это, безусловно, Восточная Европа. Венгрия — это уже скорее Центральная Европа, хотя у нас она считалась еще Восточной. Но уж Австрия и Италия — это точно. Австрия — это Центральная Европа, а Италия — это Западная. То есть, иными словами, вот эта вот линия между Западной и Восточной Европой, она и на севере заходит скорее на нашу территорию, а на юге скорее заходит на их. Ну, то есть, Югославия и Греция, в общем, уже казались их территорией, но если исходить из логики Трампа, то, соответственно, нужно считать, что это отдали нам. Разумеется, отдали не в смысле, пришли и взяли. Но я еще там года 4 тому назад на клубе «Улица Правды» рассказывал про технологию фронтира. Желающие могут прочитать, я сейчас повторяться не буду, но смысл состоит в том, что движется некая линия на запад, и по эту сторону линии закон и порядок, а по ту — дикое поле. Собственно, слово-то взято из американской истории XIX века, когда Соединенные Штаты Америки двигались на Дикий Запад. Ну и в конце концов его значит, уничтожили. И там начался закон и порядок. Надо ли объяснять, что Украина — это уже фактически Дикий Запад, а Румыния, Болгария, Греция пока нет, но как только кризис произойдет, ну, кроме того, мы еще не забудем, что там у Греции с Турцией разного рода непонятки, поэтому не исключено, что там еще война будет. А вот, по этой, ну, и о Прибалтике мы не говорим, потому что будет в Прибалтике, когда их перестанут кормить на Западе, мы кормить не будем до тех пор, пока они, ну, как бы не изменят свое законодательство и как бы не уберут целую кучу разных вещей, которые мы считаем неприемлемыми. То есть, в общем, по большому счету, да, разумеется, можно подозревать, что все это какие-то иллюзии, что всего этого не будет, что, соответственно, что это все сказки Трампа, ну и так далее, и тому подобное. Я не буду сейчас эту тему обсуждать по той причине, что это бессмысленно, да, поскольку у Трампа четкая совершенно логика, и в этом смысле предъявлять ему претензии, что он как бы фантазер, совершенно невозможно, потому что все это в рамках логики одной, начиная там от стратегической линии и кончая концепцией национальной, новой доктрины национальной безопасности и, соответственно, всего остального. Ну, согласитесь, когда все фантазии в одну сторону, и при этом это все укладывается в базовую логику, это, в общем, наводит на подозрение, что никакие это не фантазии, а просто регулярная работа. Давайте теперь посмотрим на результаты голосования. Значит, 2% уйдут, конечно, 9% немного покочевряжутся, но все-таки уйдут. 61% говорит, не, ну что вы, нужно распилить сначала 90 миллиардов. 21% даже думать об этом не будут, и 7% не знают. Ну, в общем, так более-менее. Значит, что можно сказать по этому поводу? Дальше. Да, значит, почему мне кажется, что есть вероятность, что они уйдут? А очень просто. Дело в том, что количество желающих распилить 90 миллиардов, в общем, не маленькое. И, соответственно, тут, как это, Акела промахнулся, они совершили очень серьезные ошибки, и их за это могут серьезно наказать. То есть я думаю, что это событие, вот саммит Евросоюзовский, который неудачный, который прошел на прошлой неделе, станет точкой, от которой резко усилятся внутриевропейские политические противоречия. Кстати, Орбан на эту тему уже высказался и сказал о том, что войны хотят там банкиры. Сейчас я посмотрю, что он там сказал, я уже не помню сейчас. Я это сегодня утром увидел, услышал в новостях. Обычно я новости не смотрю, у меня к ним это... Да и вообще я телевизор не смотрю, вы уж извините меня. Вот. Значит, вот эта новость. Что он там сказал? Ну, в общем, да, не помню я. Он сказал про банкиров и еще про кого-то. Но меня-то я отреагировал на банкиров. Значит, но дело не в этом. Дело в том, что в общем и целом все уже поняли, что старые конструкции западного глобального проекта стали рассыпаться. Все институты, в том числе Евросоюз, это тоже институт западного глобального проекта, Бреттон-Вудская система. Если бы не Бреттон-Вудская система, не могло быть Евросоюза по чисто экономическим причинам. Вот, тут вот мне пишут, а чья заслуга в этой их неудаче? Американцев? Нет. Нет, это не американцы, это объективное развитие событий. Экономическая модель сыпется. Понимаете, ну, условно, говоря, когда у вас сгнил фундамент, то дом держится непонятно на чем. И если потом кто-то подошел как бы из детей и кинул булыжник, а булыжник попал в стенку и дом осыпался, то виноват не ребенок, который кинул булыжник, хотя вроде бы вот после его попадания в стену дом осыпался. Виноват, безусловно, фундамент. Вот так и здесь. Рухнул экономический фундамент. Все остальное — это бантики. И это ключевой момент. Кстати, те, кто уже зашел ко мне на телеграм-канал, посмотрите, там выше мы начали серию новогодних подарков. Начали мы с книжек, в том числе «Лестницы в небо» и «Лестницы в небо» и «Черного лебедя мирового кризиса». Воспоминаний о будущем скидок нету, потому что в январе появится новая редакция, смысла нету. Вот, никто не будет покупать воспоминания о будущем, когда выйдет новая книжка через там полтора-два месяца. Вот, значит, и, соответственно, оттуда, кстати, удивительно, да, вот скидка уже действует несколько дней, и очень много купили «Закат империи доллара» и «Конец Пакс Американ». Ну, во-первых, эта книга по экономике, она предшественник воспоминания о будущем, но она все-таки издана в 2003 году. Это просто полный аналог издания 2003 года. Но зато, читая эту книжку, понимаешь ту базу, с которой они начали падать. То есть фактически речь идет о том, что они 22 года хлопали ушами. Ну и результат налицо. Да, за эти 22 года мне очень много раз объясняли, что я все вру, ровно потому, что я обещал, а его нету. Ну вот теперь вот оно. Правда, надо отметить, что если бы они бы пошли на кризис тогда, то этот кризис бы закончился, ну как бы, ну, во-первых, он бы уже бы давно закончился, но самое главное, он был бы значительно менее глубокий и серьезный, чем сейчас. Потому что сейчас это будет ужас. Тогда был бы просто ужас. Но как бы, когда боги хотят наказать, они лишают людей разума. Тут, правда, действовал другой принцип, который стоял в том, что главное, чтобы это не случилось на нашем веку. Люди, которые принимали решения тогда, в начале 2000-х, им было там 60-70, и они резонно считали, что к тому моменту, когда все это наконец грохнется, они уже умрут. Вот. А дети как-нибудь сами разберутся. Вот. Значит, Михаил Леонидович, подскажите, где можно почитать или поискать о существующих системах экономических моделях, существовавших, существующих и потенциально возможных. Вы назвали в отношении Америки энергетическая сверхдержава. Какую модель может взять на себя Россия? Какие могут существовать параллельно энергетические? Значит, я как раз об этом последние дни много говорю, что на эту тему никто не пишет. Ну вот я пишу, да, но вообще говоря, есть какое-то табу. Я даже написал у себя в телеграм-канале в открытом, как бы возможные причины этого табу. Скорее всего, это связано с тем, что современное экспертное сообщество выросло в рамках западного глобального проекта, вот этой вот евроатлантической идеологии. И сама, во-первых, им очень трудно мыслить альтернативно. Ну, если вы всю жизнь знали только зеленую краску, вам очень трудно рисовать красным, желтым, фиолетовым. Вот. И, соответственно, вот это вот проблема. А вторая проблема состоит в том, что если вы всю жизнь получаете финансирование от структур западного глобального проекта евроатлантических, ну, посмотрите на Российскую партию мира. Ну, уж давно пора было бы понять, что не нужно этого, но нет, их все время в одно и то же. Я понимаю, почему. Они прикидывают, да, во-первых, мы оттуда деньги получаем, во-вторых, те деньги, которые мы утащили, они там. Мы хотим свободного доступа к нашим виллам, да, на Лазурном берегу, в Испании, в Майами и так далее. Они дают. Это очень обидно, очень плохо и так далее и тому подобное. Вот это вот реальная проблема, с которой мы которой мы сегодня сталкиваемся. Да, вот, ну, вот она вот такая. Вот, значит, я еще раз напоминаю, как бы рекомендую заходить на сайт, на канал мой в Телеграме открытый, потому что там будут разного рода варианты новогодних подарков. Значит, что еще можно добавить? Почему Путин не форсировал? А очень просто, потому что, вне всякого сомнения, а разного рода планы о том, что можно делать в нашей стране, есть. Но вскрывать их до тех пор, пока не будет окончательно ясно, чем закончилась драка на Западе, преждевременно. Пускай они сначала перейдут в состояние, ну, они уже почти практически, может быть, даже уже и перешли, но на всякий случай пускай глубже залезут, в состояние драки, из которой нельзя выйти, и в которой одна из сторон должна получить очень... серьезный урон. Фактически мы должны дождаться, когда рухнет Бреттон-Вудская система, доллар. Я сильно подозреваю по некоторым косвенным деталям, которые обсуждаю на закрытом телеграм-канале, что это может произойти достаточно быстро. Во всяком случае, данные экономические по разным странам показывают, что поддерживать, ну, не то, что экономический рост, а даже как бы, просто не слишком быстрый спад за счет ресурсов Бреттон-Вудской системы становится все сложнее и сложнее. Кстати, одна из причин, по которой очень тяжело придется вот лидерам нынешнего Евросоюза, состоит в том, что, судя по всему, Соединенные Штаты Америки финансовую поддержку Европейскому Центробанку останавливают. Или даже уже остановили. Если это так, то в этом случае дырки в бюджетах и Евросоюза, и крупнейших экономик Евросоюза становятся критически крупными. Напомню, что за первые полтора года, значит, 24-й, первой половины 25-го года, Соединенные Штаты Америки дали ЕЦБ столько долларов, что это позволило напечатать 500 000 000 000 евро. То есть, фактически, будем считать, что масштаб, значит, ухода денег составляет где-то 350 миллиардов евро в год. Ну, или... соответственно, 30 миллиардов в месяц. Это очень большие деньги для Евросоюза, и не очень понятно, как они вот в условиях такой дырки будут существовать. Что вы думаете о возможной встрече Макрона и Путина, пишут мне. А вот вы мне извините, конечно, а повод обсуждать что? Путин не будет платить 30 миллиардов в месяц нынешнему Евросоюзу. А без этого ни о каких войнах там и обо всем остальном и речи быть не может. Вот. Если вы посмотрите макроэкономические обзоры фонда Хазина, вот сегодня у нас понедельник, в субботу вышел очередной, там все очень нехорошо. Ну и плюс к этому еще все нехорошо в Китае, что тоже вполне естественно. Еще раз, это рушится модель. Понимаете, у нее больше, она больше не в состоянии генерить того объема прибыли, который нужен, но просто для того, чтобы ее сохранять. Да? Но это вот, условно говоря, надутый воздушный шарик начинает сдуваться. И сдуется он очень основательно. И это реальная большая проблема. Что с ней делать? Ну, это пускай сами разбираются. Я не знаю, что. Вот. Я, как бы, у меня глубокое убеждение, что остановить этот процесс невозможно. То есть вот каждый раз, когда они начинали останавливать, я напоминаю, что в книжке «Воспоминания о будущем» очень подробно описано, что они делали с 2008 года. Там все описано было. Три этапа. Последний этап – это ограбление стран, которые были, так сказать, полуколониями в рамках Бреттон-Вудской системы. Это первое, как бы, действие нынешнего руководства Центрального банка, это декабрь 2014 года, девальвация рубля, кто помнит, в два раза. Вот. Это было сделано по указанию МВФ с целью спасения мировой долларовой системы. Ну, а дальше все, закончилось, да. Больше этот механизм уже не работал. Вот, значит, вот такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что ожидать от политического руководства России каких-то действий до начала обвала долларового не нужно. А вот сразу после, возможно, разного рода варианты. Тут, опять-таки, я небольшой знаток политических раскладов, я вообще не участвую ни в каких-то кремлевских тайных посиделках. Я даже, в общем, не общаюсь с инсайдерами, которые туда ходят. Я в чистом виде в данном случае делаю как бы выводы из оценки той информации, которая есть у всех. То есть обратите внимание, да, вот я не использую инсайдерскую информацию. Поэтому я очень как бы всем рекомендую не смотреть новости, поскольку они всегда ангажированы, но очень внимательно смотреть реальную информацию, которая есть, не сплетни и слухи, а вот как бы фактуру, которая, в общем, более-менее появляется. И, соответственно, понимать, что есть очень много... Вот смотрите, да? Сейчас была новость про возможное вступление НАТО в войну на Украине человеческими силами. Это огонь или все же инерция Евросоюза позволит осуществить это хотя бы в минимальном виде? Ну, согласитесь, сейчас это уже смешно. Ну, то есть это в чистом виде, некоторый такой вброс, непонятно под что. Ну, то есть к этому надо относиться крайне так вот. Несерьезно. Вот. Ну и, соответственно, как бы до перерыва осталось полминуты. Я напоминаю, что обсуждать все то, что я говорю, можно в чате закрытого телеграм-канала, вот, в котором, соответственно, кстати, стало сильно больше людей, и по этой причине иногда разговор уходит куда-то в сторону, но я не исключаю, что мы сразу после Нового года сделаем форум на сайте Хазин.ру обновленным. Кстати, рекомендую туда зайти, он очень сильно изменился. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Михаил Леонидович, доброго вам здравия.
Да, слушаю вас.
Вопрос вот какой. Значит, Трамп поставил перед собой амбициозную цель, как можно скорее заключить мир на Украине в связи с тем, что рассчитывает получить Нобелевскую премию и, значит, не хочет оказаться в числе проигравших. И у него для этого есть масса эффективных инструментов, но он их не использует, потому что, значит... Какие-то причины мешают ему прекратить поставку разведданных, целеуказания. Не связано ли это с тем, что те, кто курирует Трампа, кто поставил его, для них важнее продолжение войны в Украине, чем амбициозные цели, которые поставил перед собой Трамп, и даже возможность сосредоточиться ему на борьбе с Китаем и внутренней оппозицией.
На Украине. Значит, дело в том, что, вообще говоря, такого рода действия резкие, как крупные, типа «мы все прекращаем», это не так-то просто. Там есть целая куча взаимных связей, да, начиная от коррупционных и кончая политическими, там завязано колоссальное количество разных других процессов. Быстро такие вещи не бывают, это нужно учитывать. По этой причине Трамп аккуратно реализует некоторую стратегическую линию. Ну, а уж что получится, мы посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Павел, город Волжский.
Да.
У меня вопрос. Вот дай бог вам здоровья, вот если честно. У меня вопрос. Спасибо. По разделению, ну, по нейтральной линии Трампа. И хотелось бы понять, почему именно такой выбор? Почему не страны ОВД? И еще вопрос. А по странам Средней Азии, Ближнего Востока, Азии, Африки, там какое разделение будет? Спасибо большое.
Ну, тут мне сложно сказать, но я думаю, что логика у Трампа была очень простая. Значит, главный его враг — это Лондон, ну, иудейский глобальный проект, который профессор Евстафьев называет неоглобальный Лондон. Значит, главный его противник в Европе — это Ватикан. Значит, обращаю внимание, Италия, Австрия, Венгрия — это ядро Австро-Венгрии, то есть это как бы базовая католическая территория. Чехия — это тоже католическая территория. Словакия, ну, он не назвал Чехию и Словакию. И Польша — католическая территория. Да, сегодня она под Лондоном, но лондонских там не так много. Это очень узкий слой, часть польской элиты. По этой причине, в общем, достаточно понятная конструкция. Опять же, тут есть всякого рода дополнительные тонкости, но, в общем, более-менее логика Трампа мне понятна. Вот. Но посмотрим, еще раз, это же концепт, да, его бы теоретически надо бы обсуждать, но я вот обращаю внимание, все наши политологи, блогеры и эксперты разные, профессора, доценты и прочие разные персонажи молчат, как коммунисты на допросе. Меня это вызывает удивление личное, ну, как бы, такую вот прямо вот. А, соответственно, ну, куда деваться, да, значит, вот. Ну, вот, это означает только, что у нас крайне низкий уровень. У нас это по миру, да, это же не только у нас такое происходит, в смысле, в нашей стране. Это, конечно, очень грустная картинка такая, я бы сказал, хиловатая. Вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Это сам, я вот такой вопрос хочу.
А кто вы и откуда?
А, Игорь, Москва.
Да, слушаю.
Скажите, а вот... Что Америке не хватает? Казалось бы, санкций нет, углеводороды свои продают по всему миру. Какие проблемы такие, что вот у них такой вот...
Да потому что, соответственно, у них уровень жизни населения поддерживается только за счет эмиссии. И этот механизм работать перестал. Если ничего не делать, то в течение там где-то 10 лет уровень жизни упадет там в 2,5 раза. Это будет абсолютная катастрофа и, скорее всего, коллапс государства. Вот и все. Поэтому они должны любой ценой сделать что-то, чтобы этого коллапса не допустить. Вот они и крутятся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, город Красноярск.
Да?
Мы привыкли как-то к выражению «англичанка гадит». Ну, если называть вещи своими... Да, но если называть вещи своими именами, англичанка убивает русских. Вот. Да, вы говорили о том, что это коробка со змеями, они вон туда-сюда шныряют. Но нам же известны фамилии и элит, и манагеров. А почему мы не можем устранять их как таковых? Они вот совершенно не стесняются.
Я могу вам сказать, почему. Потому что колоссальное количество людей в элите российской, не в народе, а в элите, которых там вырастили за последнее время, они искренне хотят туда. И сама мысль, что можно как-то ответить, она у них вызывает истерику, и они начинают пакостить. Вот и все. Все абсолютно понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей, Москва. Вот я очень часто слушаю такое понятие, как средняя зарплата. Ну вот я взял листочек бумаги, карандаш и посчитал, что если 30 человек получает 30 тысяч, а один, 31-й, получает миллион, то средняя зарплата уже будет 60 тысяч. То есть 3% получает в 17 раз больше, а 97% в 2 раза меньше. Скажите, пожалуйста, в нашем обществе какое соотношение зарплат? Спасибо.
Да, ой, это как бы дело тонкое. Ну, в общем, вы, безусловно, правы. Средний уровень зарплаты в нашей стране высокий исключительно за счет того, что есть прослойка людей с чрезвычайно высокими зарплатами. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте, Александр Байконур. Попробую быстро задать вопрос. Трамп новую стратегию энергетической сверхдержавы применил, про окошечко с тремя краниками вы неоднократно говорили.
Да.
Странно, что Россия ничего аналогичного не предъявила, так-то у нас шансов на это больше. То, что долларовая мировая система развалится, это как бы понятно, и наша, допустим, элита и денежные власти верят в долларовую систему гораздо сильнее, чем даже сами американцы. Я так понимаю, что Трамп уже смирился, что она развалится.
Это правда.
Не кажется ли вам, что это какое-то вот предательство со стороны наших денежных властей?
И... Но они же не на нас работают. Мы же уже в это выяснили. У них политическое решение, чтобы мы были там, в той системе. Это политическое решение. Вот. Что касается того, что у нас как бы больше шансов стать энергетической сверхдержавой, нет. Потому что у нас есть нефть и газ, но у нас плохая логистика. Ну, мы не можем возить нашу нефть и газ туда, куда нам хочется. Да, нам, видите, пакости делают. У нас нет своей валюты, которой можно было бы платить. У нас нету своего ценообразования. Цену на нефть определяют где-то там. Вот это все нужно делать, и тогда ситуация может измениться. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, это Леонард из Тольятти. У меня сегодня два вопроса, побольше и поменьше. Так вот, практически визитной карточкой многих ваших выступлений является фраза «Не будем дразнить гусей». Так вот, есть у нас чаяние, ну не у нас, ладно, есть ли чаяние, что эти гуси превратятся в безобидных куропаток когда-нибудь со временем? Вот. Ну и второй вопрос, скорее всего, от всей страны. Вот. На какое время рассчитана Ева на радиоспутнике? Спасибо.
Я не очень понял второго вопроса. Что касается первого, то гуси будут всегда. Это такова жизнь. Другое дело, что они меняются. То есть на первом этапе гуси были либеральные. Сегодня они такие геополитические, вот, и политические. Как бы, что будет завтра, я не знаю, но, видимо, что-то будет. Да. Так мне сказать сложно, но гуси будут всегда, тут никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, здравствуйте, Олег.
Это Олег, Ростов-на-Дону, да. Ну, с наступающим праздником вас, Новым годом.
Ну, да еще рано, еще столько времени, еще.
А вы будете в следующий понедельник, да?
Конечно, естественно. Может быть, правда, буду не в студии. Может быть, буду не в студии, а по, как бы, в онлайн-режиме, но все равно буду, конечно.
Ну да, отдыхать-то надо в Севастополе.
Не, отдыхать вот. Я буду на даче.
На даче лучше, да?
Ну, просто на даче легче, да.
Понятно. А вопрос такой. Вот конечный потребитель, да, в экономике является главным элементом. Угу. Но я смотрю, что на стиль, на сферу потребления сейчас сильно влияют там и социальные сети, и реклама, в общем, прочее такое вот, которое основывается на психологии человека. Тем более даже, в общем-то, на уровне предприятий, да, как фактор в руководстве найдутся личности, которые захотят извлечь прибыль непосредственно для себя. Не пора ли в экономическую теорию включить элементы психологии? Ну, то есть не только в маркетинге, а вот именно в экономическую теорию. Вот такой вопрос.
Да, ну в неком смысле они безусловно, присутствуют так или иначе. Но тут есть одна очень важная штука. Дело в том, что психология это массовая. Она существенно отличается от психологии человека конкретного. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Есть люди, которые органически не любят, когда ими управляют. То есть, как только они это чувствуют, они немедленно начинают сопротивляться. Но их мало. А большая часть, она как бы влечется куда-то. Собственно, на всем этом как бы вот технологии управления толпой и построены. И надо это учитывать. Но поскольку ключевой элемент экономики – это спрос, это, кстати, принципиальное отличие политэкономии современной от экономикс. В экономикс спрос считается и в ранней политэкономии, кстати. Спрос считается некой данностью, которая есть. Ну, просто вот он есть. А в современной политэкономической теории, ну, как бы в нашей, которая, если угодно, там восходит к Розе Люксембург, то там объясняется, что нет, что проблема со спросом есть. И это главная проблема современной экономики. Вот это очень интересно. А так. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, здрасте. Максим, Москва.
Да, слушаю вас.
Хочу такой вопрос вам задать. Подскажите, вот вы говорили, что у нас нету, ну, какой-то определенной экономической стратегии, да, большой.
Да.
Экономистов крайне мало, вредителей много, ну, вот этих либеральных, финансистов, там, ну, вот этого всего. Подскажите, вот наша страна последние, там, не знаю, 10-15 лет, да, в условиях санкций, в условиях войны, в условиях, ну, вот этих всех трудностей, которые нас окружают, кто у нас занимается, ну, экономикой? Как мы за счет чего держим?
А я не знаю, кто у нас занимается экономикой. Потому что те люди, которые сидят на должностях, типа там Решетникова, Орешкина, они в экономике ничего не понимают. Ну, я ж не говорю про финансовый сектор, там вообще тяжелый случай. Я не знаю, кто у нас занимается экономикой. Поэтому ничего вам сказать по этому поводу не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Скажите, пожалуйста, сколько еще наших генералов должно отправиться на небеса, чтобы Министерство обороны и наши спецслужбы наконец поняли, как нужно действовать и что нужно действовать?
Как вас зовут и откуда вы?
Николай, Москва.
Ну, вы знаете, это вообще вопрос не ко мне. Я совершенно не специалист по методам защиты и спецслужбам. Единственное, что я могу сказать, да, что судя по той машине, на которой ехал этот генерал, он в коррупционных схемах не участвовал. Что о нем говорит крайне позитивно. Вот. Ну, а дальше как бы больше я ничего сказать не могу. Я не знаю, ни чем он занимался. Ну, то есть, как бы формальное название должности я знаю, но как бы в чем состоят там обязанности, я просто не специалист. Вот. Поэтому больше я вам ничего дополнительного сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
С наступающим Новым годом, Сергей, Москва.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, слушайте, вот вы рассказываете, ну, разумно и правильно рассказываете по грядущий кризис на Западе, а мы продолжаем строить всякие там коридоры, да, Восток-Запад, туда-сюда, в надежде там найти сбыт для наших энергоресурсов там. Ну, во-первых, кому мы будем продавать, если там все это рухнет, а во-вторых, по последним там, скажем, ценовым скачкам и всем остальным, мы же не должны продавать туда дешево, да, как бы. А дорого они не купят. В этом смысле какой вообще смысл наших геополитических телодвижений в эту сторону? Спасибо.
Ну, я напоминаю, что в 90-е годы, когда цена на нефть упала в какой-то момент до 8 долларов за баррель, это было где-то осенью, по-моему, в сентябре 97-го года, мы продавали нефть себе в убыток, потому что нам была нужна валюта. Для того, чтобы покупать то, что без чего мы функционировать не могли. Поэтому тут такое дело тонкое. Вот. Ну, а, соответственно, все остальное, ну да, как бы у нас в этом смысле слабо работает система прогнозирования будущего стратегического. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да, еще раз. Да.
Слушаю. Еще раз здравствуйте, Александр Байконур. Короткий вопрос, вот в продолжение предыдущих слушателей, звонивших. Почему государство российское, ну, в лице правительства или каких-то других руководителей, не занимается бизнесом, я имею в виду промышленностью, не в области там оборонной промышленности, а товаров народного потребления.
Почему? Да потому что, соответственно, там находятся у власти представители эффективных минагеров. Ну, что вы хотите от эффективных минагеров? Эффективные минагеры деньги зарабатывают. А работать они не хотят, им это неинтересно. Ну, это же абсолютно очевидно, уже как бы так. Без всяких каких бы то ни было тонкостей. Вот. Сделать с этим ничего нельзя. Это как бы печальная конструкция. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Георгий, Москва. Михаил Леонидович, у меня вопрос к вам. Соответственно, во-первых, вопрос из начала программы, который вы зачитывали, все-таки можете, пожалуйста, пояснить хоть какие-нибудь существующие модели, назвать их?
Какие модели? Про них я говорил о том, кто уйдет. Вот. Кстати, давайте я уж сразу скажу окончательное голосование. 3% считают, что фон дер Ляйен и Мерц уйдут, конечно. 10%, что сначала покочевряжутся, а потом уйдут. 59% не уйдут, пока не распилят 90 миллиардов. 19% говорят, они никуда не пойдут, потому что даже об этом не думают. И 9% не знают. Я прошу прощения. Теперь давайте задавайте вопрос, который вы хотели.
Да, Михаил Леонидович. Вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете милитаризацию нашей экономики и какая тенденция в данном вопросе?
Ничего вам сказать не могу. Цифры эти засекречены, и, в общем, по большому счету, это вопрос бессмысленный, потому что сегодня у нас весь как бы рост. Я подозреваю, что он, конечно, натянут сильно, но то, что растет, или, по крайней мере, медленнее всего падает, это как раз оборонная промышленность. А через нее немножко выживают все остальные. Поэтому тут ничего больше сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Тамара, Москва. Вот представьте, что вы молодой человек, заканчиваете вуз в Америке, и ищете работу лучше, конечно... А, вы экономист-финансист, и вам нужно найти работу лучше, конечно, преподавателя. Но в какую страну, при том, что ждет мир вообще, перестройка такая, в какую страну вы бы хотели попасть на работу?
Это вопрос бессмысленный, потому что я вообще не очень понимаю, куда можно сейчас будет идти современным американским образованием, кому оно будет нужно. Как только рухнут финансовые рынки, все эти люди станут ненужны. Кстати, и наши тоже выпускники всяких там техникумов, бухгалтерских, типа высшей школы экономики или РЭШа, тоже будут никому не нужны. Я не знаю, что они будут делать. Ну, как бы, мне-то что, да, мне это неинтересно. Вот. Есть очень интересные экономические специальности, там какие-нибудь, там, международная экономика, да, как бы выстраивание новых отношений на новых принципах, но они настолько противоречат тому, чему учат, что просто ни в сказке сказать, ни вслух произнести. И самое главное, этих людей настолько испортили неправильным взглядом на жизнь, что они будут так или иначе воспроизводить вот эти вот бессмысленные конструкции либеральные, которые работать не будут. Может быть, кто-нибудь из них и сможет переучиться, хотя я в этом сомневаюсь, потому что, когда тебя учат всю жизнь, то тебе очень трудно. То есть переучиваться там в 25 лет, когда ты ничего другого не видел, это невероятно тяжело. Ну, последний вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владислав, Москва. Скажите, пожалуйста, с учетом последних тенденций в экономике, да, действий на понятие раздражения населения. Вот не называя имен, видите ли вы среди публичных людей в России кандидатов на то, чтобы в недалеком будущем занять нишу одного известного оппозиционера в прошлом или руководителя одной частной военной компании? Спасибо.
Ну, вы знаете, опять-таки, у меня глубокое убеждение, что жизнь очень сильно изменится по объективным внешним причинам. И разговаривать нужно будет уже в новых условиях. Да, давайте мы дождемся. Потому что сегодня вот все вот эти вот люди, которые вызывают у вас, и не только у вас, раздражение, они все живут вот в этой вот умирающей парадигме. И совершенно непонятно, как они будут функционировать, когда она изменится. Значительная их часть будут вынуждены уйти, их там съедят. Ну да, они украли достаточно для того, чтобы жить счастливо. Но проблема в том, что как только они уйдут со своих постов, их начнут очень сильно обижать. Вот это принципиально важная вещь. Вот, поэтому тут вот очень много разных тонкостей. Ну и в заключение, да, тут вот был задан мне вопрос по поводу эфира на спутнике. Я вас сразу предупреждаю, да, что эфир на спутнике мой полтора часа. А еще полчаса – это эфир, посвященный образу. Потому что я считаю, что это на сегодня одна из самых главных тем, которые есть. Потому что вот все вот эти вот люди, в том числе, их же много, их пара миллионов, если не больше. Потому что у них есть чады и домочадцы. Вот, то есть в общей сложности 8-10 миллионов, которые себе даже не представляют, как жить. Вот как они будут жить через полгода, через год. Эти люди тоже существуют, их надо учитывать. А бизнесмены как себя будут чувствовать? Вот те самые выпускники вот этих вот финансовых техникумов. Они же должны как-то выстраивать себя в новых условиях. А для этого надо, по крайней мере, самому себе себя представить. Что я хочу-то? Поэтому, как бы, я считаю, что эту тему нужно не просто продолжать, ее нужно максимальным образом развивать. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.